мальчики, и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в нашей передаче вы услышите продолжение рассказа «Свет жизни». Часть седьмая. Мальчик послушно закрыл глаза, протянул сложенные руки для того, чтобы взять изливаемые благословения, и повторял молитву сестры горячо и убежденно. Когда он молился таким образом, ему в голову пришли две мысли. Если Господь Иисус действительно любит его, то он не позволит отчим убить его, а значит, нечего бояться. И как чудесно будет всю дорогу до деревни проехать на большой, быстрой серой машине англичан! Так уже во время молитвы Дух Святой послал радостные укрепляющие мысли в его обеспокоенное сердце. Поэтому, как только они окончили молиться, он был готов согласиться на предложение сестры. Наконец, он покинул ее дом в состоянии приятного возбуждения. Проходя по рыночной площади, он видел себя гордо сидящим у открытого окна машины и машущим своим друзьям, которые с завистью, ошеломленные, смотрят на его царское движение вперед. Он ликующе засмеялся и даже подпрыгнул от восторга. Теплый ночной ветерок освежил его разгоряченное лицо. И он испытывал трепет и волнение от предстоящего путешествия. О конечном результате он совсем не беспокоился. Отчим сделает все ради денег, а сестра, конечно же, предложит больше, чем нищий. Как только Хамид ушел, Роза отправилась в отель, чтобы поделиться своим планом с Элизабет. Роза не видела супругов с самого утра. Когда они заехали сказать ей, что Дженни настолько беспокойна и расстроена, что они решили совершить длинную автомобильную прогулку в горы и там пообедать. Дженни, переполненная невероятными планами спасения Кинзы, совсем не желала ехать, но отец настаивал. В результате последовала сцена каприза, и они поехали. Дженни, сгорбившись, сидела на заднем сиденье, сердитая и мрачная, как грозовая туча. Роза увидела их сидящими в креслах, усталыми и подавленными. При виде ее они вскочили на ноги.
«Что-то случилось, Роза?»
– нетерпеливо спросила Элизабет. «Да», – сказала Роза, не в силах скрывать волнение. Она опустилась на стул и изложила всю удивительную историю. Конечно, я уладила все с Хамидом, не посоветовавшись с вами. Но я уверена, что вы не откажете поехать, потому что вы так любили Кинзу. Нам надо будет выехать завтра днем, туда около 4 часов езды, чтобы приехать после захода солнца. Хамид говорит, что надо пройти довольно далеко еще. Машина не сможет проехать до места. И мы вернемся только к утру. Я думаю, что вы ничего не имеете против.
«Конечно нет, Роза, дорогая. Мой муж повезет тебя и Хамида, а я останусь с Дженни. Я думаю, ей не следует ехать».
«Ох-ох-ох, а шума не оберешься, если мы ее не возьмем»,
— заметил отец. Муж с женой молча переглянулись. Затем Элизабет сказала:
«Я пойду и сама ей расскажу, Роза. Мне так хотелось, чтобы ты успокоила ее, и она повеселела. Я ничего не могла поделать с ней сегодня вечером. У нас сегодня был несчастный день. Она дулась и ворчала с момента, как мы уехали, и до самого возвращения домой, потому что не хотела ехать. Она хотела остаться и помогать тебе искать Кинзу. Конечно, она болела и все такое, но она ведет себя как испорченный ребенок, если что-то делается не по ее воле. Поэтому мы и отправили ее спать, как только мы приехали. Она не привыкла, чтобы ее наказывали, и восприняла это болезненно. Поэтому я не знаю, в каком настроении она находится сейчас. Она, безусловно, поднимет большой шум, если ей запретить ехать с нами».
«Бедняжка, можно я пойду посмотрю? Может, она еще не спит?» Сочувственно произнесла Роза. Она осторожно поднялась по лестнице и постучалась в двери. Никакого ответа. Сестра тихонько открыла двери и вошла.
Из-под одеяла послышался громкий, сердитый голос.
«Что вам нужно? Я не уснула так рано, как вы велели, не уснула!»
«Это я, Дженни», – тихо сказала Роза и села на кровати.
Дженни тотчас высунулась из-под одеяла. Она была смущена, потому что всегда перед тетей Розой говорила вежливо, желая выглядеть воспитанной девочкой. Мама и папа, наверное, уже все рассказали о ней. Ей надо было теперь заставить тетю Розу узнать ее точку зрения. Родители совершенно ее не понимают и рассердились на нее, а им надо было посочувствовать ей. Но тетя Роза без сомнения поймет ее и найдет, как несправедливо с ней поступали.
«О, тетя Роза!»
– воскликнула Дженни и разрыдалась.
«Я так рада, что ты пришла! Я весь день думала о Кинзе!»
«Успокойся, милая! Ты думала весь день не о Кинзе, а о себе. Вот почему ты такая несчастная. Эгоистичные люди всегда несчастны, потому что им не нравится, когда они не могут поступать по-своему».
«Я не эгоистичная. Вы меня тоже не понимаете, как папа и мама. Я хотела узнать, где Кинза, а они увезли меня туда, где я не могу услышать ничего нового».
«То, что ты услышала бы, какие-то известия о Кинзе ничуть не помогли бы ей. Этим ты удовлетворила бы свое собственное любопытство. И вот потому, что ты его не удовлетворила, ты весь день огорчала родителей своим плохим настроением и поведением. Если это не эгоистично, тогда я не знаю, что такое эгоистично». Дженни не могла придумать, что ответить на это. Поэтому она только повторила с несчастным видом:
«Нет, тетя Роза, вы все понимаете!»
«О, Дженни, Дженни, дорогая, Я так хорошо тебя понимаю. Я понимаю, что из-за того, что у тебя всегда было все, что ты хотела, и из-за того, что мама и папа всегда дарили тебе прекрасные вещи и были к тебе так добры, ты считаешь, что в мире ничто не имеет значения, кроме твоего собственного счастья. Твое сердце похоже на маленький закрытый круг, в центре которого находишься ты сама, и каждый раз, когда случается что-то, что обижает или досаждает, раздражает тебя, ты думаешь, что это конец света. А когда ты станешь старше, Дженни, ты увидишь, что все больше и больше будет таких вещей, которые будут обижать и раздражать тебя. И вот ты вырастешь, станешь недовольной, никого не любящий. Видишь ли, у тебя нет времени и места в сердце, чтобы любить кого-то еще, потому что вся твоя любовь изливается только на тебя саму. Дженни молчала. Никто так не говорил с нею до сих пор. Родители заканчивали такие истории словами: «Ничего, дорогая, мы уверены, что ты ничего не имеешь против. Давай забудем об этом». Но, возможно, тетя Роза говорила частично правду. Девочка вспомнила, как часто она была очень-очень несчастной, просто потому, что не всегда могла поступать, как хотела. Как чудесно было бы быть таким человеком, который не раздражается, всегда счастлив и доволен, если у него нет того, что ему хотелось бы. Например, в школе была девочка, которая хотела научиться ездить верхом и иметь новое платье на собрание, но не могла иметь ни того, ни другого, потому что отец ее был беден. Однако она была спокойна и, казалось, получила большое удовольствие и в старом платье своей сестры. Дженни не понимала этого и решила, что она устроена совсем по-другому. Наконец, девочка произнесла тихим, огорченным голосом:
«Тетя Роза, я не могу не любить людей. И я люблю людей. Я люблю маму и папу, и тетю, и Кинзу, и других».
«Дженни, только до тех пор, пока мы угождаем тебе. Но как только мы перестаем делать так, как ты хочешь, ты с удовольствием, без зазрения совести, делаешь нам зло, причиняешь неприятности, вот как сегодня. Этим ты очень огорчила и папу, и маму». Дженни молчала, но придвинулась вплотную к тете, которая продолжала стоять на коленях у ее кровати. Бесполезно было пытаться заставить тетю Розу восхищаться собой. Она, кажется, все знает о ней. И о том, что она все о ней знает, Дженни находила для себя какое-то странное умиротворение. Она вдруг почувствовала, что может оставить, бросить всякое притворство и сознаться в том истинном, глубоко спрятанном, настоящем, но иногда неосознанном желании в сердце каждого ребенка.
Я очень хочу быть хорошей и счастливой. Я очень хочу и маму сделать счастливой, но я не могу. Когда не выполняют моих желаний, я не могу не сердиться».
Тетя Роза задумчиво сказала: «Да, я знаю, наше собственное «я» со своими его желаниями и требованиями очень трудно удалить из центра круга. В действительности есть, я знаю, только один способ, как это сделать, а именно попросить Господа Иисуса Христа войти в твое сердечко и изгнать твое собственное «я», Сначала это будет нелегко, потому что твое «я» продолжает желать своего, и надо продолжать говорить «не моя воля, но твоя». Через некоторое время происходит удивительная вещь, так как мы учимся познавать Господа Иисуса и говорим с Ним через молитву. И так как Он говорит с нами через Слово Свое, Библию, то постепенно мы начинаем Его любить так сильно, как Его желания становятся нашими желаниями. В Библии написано, что когда наше желание совпадает с желанием Господа Иисуса, то нам надо только просить, и мы получим.
Тетя Роза, я не совсем хорошо понимаю, что ты имеешь в виду.
Моя милая Дженни, это кажется довольно трудно, но в действительности совсем просто. Послушай, все начинается с того, что мы просим Господа Иисуса простить нам и удалить эгоизм, войти в наше сердце и жить там. Когда ты любишь кого-то, то ты ведь хочешь быть рядом и смотреть на него, правда? Когда мы любим, смотрим на Христа и приближаемся к Нему, мы становимся похожими на Него и желаем исполнять Его желания, Его волю. Это похоже на то, как смотреть на что-то яркое и отражать этот свет так, что ты сам будешь выглядеть очень ярким.
Понятно.
Чуть слышно проговорила Дженни, едва не засыпая. А тетя Роза заговорила о другом. Я пришла сказать тебе кое-что о Кинзи. Мы выяснили, куда она исчезла. И завтра твой папа, Хамид и я поедем к ней домой и постараемся убедить ее папу отпустить ее с нами.
Где? Как? Когда?
Закричала Дженни, соскакивая с кровати.
Расскажите мне все быстро, а мне можно поехать с вами тоже?
Нет, милая, тебе нельзя. Мама говорит, что будет слишком поздно, и, возможно, в туземной деревне чем меньше нас будет, тем лучше. У тебя удобный случай искупить сегодняшнее поведение, подчиниться без капризов и раздражительности. А теперь я расскажу тебе, как это выяснилось, и все другое. Пока она рассказывала, Дженни лежала, не шелохнувшись, в необычно кротком состоянии и расположении духа. В конце концов, возможно, все окончится хорошо, но она этого не заслуживает. Вчера вечером она дала что-то вроде обещания. «Если Кинза найдется, я постараюсь быть хорошей всегда-всегда!» Раскаянным голосом Дженни прошептала.
«Тетя, позовите маму. Я хочу извиниться перед ней и сказать, что я буду хорошей».
На следующий день, сразу после обеда, Роза, Хамид и муж Элизабет отправились в свое нелегкое путешествие. Дженни, страшно разочарованная, что не участвует в спасении Кинзы, но твердо выдержавшая свое обещание, стояла в центре рыночной площади и махала на прощание рукой. Хамид, забывший все страхи, оказавшись внутри прекрасного автомобиля, сидел подобно маленькому принцу на заднем сиденье и снисходительно кивал головой толпе восхищенных мальчиков, которые, сверкая голыми пятками, сопровождали их восторженными криками. Они бежали до тех пор, пока машина, набрав скорость, не оторвалась от них. Это была восхитительная поездка. Хамид вспомнил тот жаркий пыльный вечер, когда он с таким трудом поднимался по этому самому холму с кинзой за спиной. Тогда он был слишком усталым, чтобы осматривать окружающий мир. Но сейчас ему не терпелось увидеть все, что можно увидеть. И он прыгал с места на место в машине, как ручная обезьяна в клетке. Куда бы он ни посмотрел, везде были поля молодой пшеницы или яркие цветы вдоль берегов рек и ручьев. Они выехали на низменную часть дороги в долине, и машина быстро помчалась между невысокими холмами, покрытыми белыми цветами. Воздух был напоен их ароматом, и Хамид, утомившийся своей чрезмерной активностью, свернулся на сиденье и крепко уснул. Когда он проснулся, машина стояла на гребне горы. Куда ни посмотришь, везде горы. Роза пила чай из термоса и ела бутерброд. Хамид высунул голову из окна, чтобы показать, что он уже проснулся. И ему дали большую булочку, посыпанную сахаром. Он слизывал сахар и был вполне доволен всем происходящим. Только одна мысль омрачала его радость. С каждым километром он приближается к своей матери, и его сердце стремилось к ней. Быть так близко к ней, но не увидеть ее и не поговорить? Две крупные слезы скатились по щекам и упали на дорогую обивку. Машина мчалась по главной трассе. Солнце уже садилось за горы, посылая яркие прощальные лучи. Дети гнали домой коз. И машина несколько раз останавливалась, чтобы пропустить пастушка со стадом. Последние светлые лучи исчезли. Наступили сумерки. Хамид уже видел очертания родных гор, над которыми мерцали яркие звезды. Его сердце учащенно забилось, во рту пересохло. Машина медленно двигалась по каменистой проселочной дороге, подскакивая на ухабах. Совсем стемнело, когда они добрались до знакомой базарной площади. Шелестящие эвкалипты и здания оказались белыми при свете луны. Машина остановилась за магазинами. Хамид выскочил из нее и спрятался за оливковым деревом, пока сестра говорила с мальчиком, стоявшим в дверях своего дома. Она попросила его присмотреть за машиной. Хамид знал этого мальчика и не хотел, чтобы тот его увидел. И он был благодарен, что темнота скрывала его. Он подождал, пока мальчик скрылся в доме. Крадучись, вышел из своего укрытия и, не говоря ни слова, крупным шагом направился по знакомой тропе вверх по холму. Остальные путешественники торопливо следовали за ним. Они очень запыхались, потому что мальчик был гораздо проворнее, чем они. Сказал Хамид тихо, указывая в темноту.
«Третья хижина за смоковницей. Вы просто толкните калитку, там нет запора. Не бойтесь собаки, она на цепи. И помните, вы обещали не говорить обо мне отчиму».
«Да, Хамид», тихо подтвердила Роза. «Я обещала, А если отчим подойдет с нами к машине, ты должен спрятаться, пока он не уйдет. Мы не уедем без тебя. Если мы выйдем одни, то встретимся здесь». Они осторожно стали подниматься по каменистой тропе. А Хамид ушел подальше, чтобы хорошенько спрятаться за кустами на кладбище. Он сел и, обхватив руками колени, вспомнил свой первый побег, когда в полночь, крадучись, он спускался с холма и так боялся злых духов. Вдруг он понял, что теперь не боится, и удивился, почему. Вскоре он понял, почему. Был такой псалом, которому научила его английская сестра, начинавшийся словами: «Есть прекрасная страна». Для тех, чьи сердца убелены, как снег, смерть не является местом теней и блуждающих духов, а есть просто дверь, ведущая в светлую обитель Божью. Еще сестра говорила, что маленькие дети, которые не могут разобрать, что добро, а что зло, тоже идут туда. Поэтому, возможно, его умершие братики сейчас в безопасности и счастливы там. Хамид внезапно тоже захотел пойти лучше туда, вместо того, чтобы сидеть, скорчившись вне, как бездомный изгнанник. Но ведь дом рядом. Сердце Хамида затосковало по теплому очагу, по ласковым козам и больше всего по маме. Он всей душой тянулся к ней. Конечно, она услышит и придет. Роза и Джон дошли до окраины деревни и при свете фонариков осторожно друг за другом двигались по грязной дорожке, которая вела к хижине Хамида. Никто не видел их. И когда они дошли до калитки, все было так, как он сказал. Калитка открылась от легкого прикосновения. Они вышли из темноты и встали в нерешительности, в полосе света из открытой двери. Послышался звук цепи, и черная собака с лаем выскочила из-за сарая, натянув цепь до предела. Из окна выглянул человек с черной бородой и, увидев их, быстро исчез. Изнутри послышалась какая-то возня. Быстрое бормотание голосов. Потом на пороге появился хозяин. Он вежливо поклонился и поприветствовал их. Затем попросил гостей войти в дом и там за чашкой чая изложить дело. Наклонившись, гости прошли через низкую дверь и оказались в крошечной темной комнате. У камина сидела молодая женщина с грустным лицом, выражавшим кротость и покорность. Рядом, прижавшись к ней, сидела робкая черноглазая девочка. В углу, прислонившись к связанному в узел одеялу, сидела пожилая женщина. Она не поднялась, чтобы их поприветствовать. Она осталась сидеть в углу, молча и настороженно наблюдая за гостями. Хозяин расстелил козью шкуру и пригласил своих гостей сесть так, чтобы они оказались спиной к пожилой женщине. Кинзы нигде не было видно, и у Розы защемило сердце. Возможно, они приехали сюда по ложному следу. Вежливо выразив удивление по поводу позднего часа их визита, чернобородый человек велел молодой женщине угостить их сладким мятным чаем. Во время чаепития он спросил их о цели посещения. «Я приехала, чтобы выяснить о маленькой больной девочке», – твердо произнесла Роза. Ее брат оставил мне на попечение 7 месяцев тому назад. Она ваша, но я вам хорошо заплачу за нее. И ее мать может навещать ее время от времени. Наступила гнетущая тишина. Отчим, совершенно озадаченный ее уверенным тоном, находился в нерешительности. Она упомянула о платье, а он бы все сделал ради денег. Она заплатит больше, чем нищий. С другой стороны, его могут ожидать неприятности за то, что он выкрал ее. И еще вопрос упирался в ее красивое платье. Он продал ее одежду каким-то испанцам в тот же день. Да, риск был большой. Отчим изобразил на лице смущение и удивление и развел руками.
«Я не знаю о ребенке ничего»,
уверял он оскорбленным тоном.
«Да, правда, брат украл ее около 7 месяцев тому назад, но с тех пор я не видел ее и не имел никаких известий о ней. Если мальчик сказал, что она живет здесь, это правда. Но ребенка нет здесь, и я не знаю о месте его пребывания. А если я узнаю что-нибудь о ней, я с радостью принесу ее к вам».
Последовала долгая пауза. Глаза Розы встретились с глазами молодой женщины, сидевшей по другую сторону камина. Она пристально посмотрела на нее. И или ей показалось, или та действительно слегка кивнула в сторону старухи. Роза обернулась и оглядела комнату. Было только одно место, где ее могли спрятать. Под одеялом, позади старухи. Пренебрегшей обычаями гостеприимства, она неожиданно встала. Прошла в тот угол и громко позвала Кинзу по имени 3 раза. Отчим тоже встал на ноги, побледнев от страха. Старуха набросила шкуру, но было слишком поздно. Кинза, которую выхватили из рук матери и бросили под одеяло, дремала. Услышав знакомый, любимый голос, она вскочила с громким ответным криком. Роза сбросила с нее одеяло, преодолев сопротивление старой женщины, и в следующее мгновение Кинза была в ее объятиях, прильнув к ней всем своим маленьким тельцем так, что трудно было бы оторвать ее. Радость девочки была неописуема. Все ужасы были позади, и она опять в сильных руках своей покровительницы. Последние 2,5 дня были для нее сплошным кошмаром. Тряска и холод, когда она лежала завернутая в мешок в грузовой машине, шлепки, когда она плакала от голода, холода и страха, грубые руки, которые вырвали ее из ласковых материнских рук. Но это все кончилось. Любимый голос позвал ее, и она в безопасности. Никто, она уверена, никто не сможет выхватить ее из этих крепких, верных объятий. Напряженное тельце расслабилось, и она притихла. Роза повернулась к отчиму.
Он угрожающе поднялся. Лицо его побледнело от гнева и страха. Все в доме встали на ноги. И отчим моментально смекнул, что единственный выход для него – любезно сдаться и заключить выгодную сделку.
Выражение его лица мгновенно изменилось на вынужденную веселость при виде радости Кинзы.
«Ну вот!»
– произнес он с нервным смехом.
«Вы нашли ее, и теперь она будет вашей дочкой!» Она рада быть с вами, и я знаю, что у вас она будет жива и здорова. Ну, что вы желаете заплатить за нее? И она ваша.
Роза, разузнав раньше все подробности, у Хамида назвала значительно большую сумму, чем мог предложить нищий. Мухаммед, страшась, что вспомнит об одежде и стараясь поскорее избавиться от неугодных гостей, тотчас согласился. Он угоднически изливал льстивые выражения своей радости, что Кинза так хорошо устроена и подошел для получения денег. Кинза, услышав приближающийся страшный голос, вскрикнула, обняла Розу за шею и прижалась к ней. Сестра передала деньги и наклонилась над испуганным ребенком. Все в порядке, Кинза, родная!» – прошептала она. «Не бойся, он тебя не тронет. Теперь ты моя маленькая девочка». Этот голос никогда не говорил неправду. Этот голос произнес: «Не бойся, теперь ты моя!» И она поверила. Успокоилась. Прямо здесь, в присутствии своего врага, она устроилась поудобнее у нее на руках и крепко уснула. Больше здесь нечего было делать. Надо уходить как можно скорее, пока не произошло что-нибудь неправдоподобное. Быстро попрощавшись со старой женщиной и с отчимом, Роза обернулась к матери. Но ее место у жаровни было пустым. Только маленькая девочка сидела там, серьезная и большеглазая. Мать выскользнула из хижины тогда, когда совершалась сделка. Она не думала о гневе мужа и о последствиях своего поступка. Она торопливо бежала по крутой тропинке, спотыкаясь в темноте, волнуясь и задыхаясь, и звала сына по имени. Она догадывалась, что он должен быть где-то здесь, поблизости, потому что как же иначе они нашли бы их дом? Но все равно она вздрогнула, когда маленькая фигурка, похожая на призрак при лунном свете, выбежала из-за олив на краю кладбища. Он поцеловал ей руку, а она в страхе, чтобы их не увидели, увлекла его опять под тень деревьев. Спрятавшись за сучковатым старым стволом, она нетерпеливо изучала лицо сына.
«Сынок, сынуля!» – шептала она. «С тобой все в порядке. Ничего худого не случилось с тобой».
«Ничего худого!» — прошептал он в ответ. «Я работал в городе, и все хорошо. А как Кинза и отец? Они забрали ее?»
Мать кивнула. «Эта добрая дама заплатила за нее больше и заберет ее как дочку. За Кинзу я уже не боюсь. Но ты, сынок, возвращайся ко мне. Я очень скучаю по тебе». Хамид отрицательно покачал головой.
«Я не могу. Я боюсь», — тихо сказал он. «Отец забьет меня до смерти. А у меня есть работа. Мне можно жить. Английская сестра кормит нас по вечерам. А еще у нас есть книга об Иисусе. Это тот человек, о котором она говорила тебе, который брал детей на руки. В этой книге описан путь, которым Бог ведет в небеса. И все, что она говорит из этой книги, приносит счастье мне. И я должен знать ее больше».
Он говорил очень серьезно. Мать привлекла его к себе. Он подрос, но был такой худой и показался ей таким маленьким. Но все-таки он нашел какое-то счастье. Лунный свет пробивался сквозь серебристую листву. И она увидела, как прояснилось его лицо, когда он говорил: «Если бы только она могла последовать за ним,
у нее не было счастья.
Тогда тебе нужно вернуться сюда и рассказать мне. Я тоже хочу быть счастливой,
убеждала она.
Отчим не будет бить тебя. Ему приходится платить другому мальчику за то, что тот пасет коз. И он часто ворчит, что тебя нет, чтобы работать для него. Он будет даже доволен, если ты вернешься.
Мальчик прижался головой к ее плечу и сидел тихо, раздумывая над предложением. Он устал от бездомной жизни, от того, что самому приходится заботиться о себе. Ему очень хотелось опять стать маленьким мальчиком, чтобы, не стесняясь, опять прижаться хотя бы ненадолго к своей маме. Но если он сейчас вернется домой, он никогда не научится читать из этой книги, а может быть даже и забудет путь в небеса. И кроме того, он все еще боится отца. После долгой паузы с трудом он пришел к окончательному решению.
«Мама, я поеду сейчас назад. Научусь читать из этой книги, которая указывает путь в небеса. А потом, когда наступит время жатвы, я приду домой и все расскажу тебе. Только попроси отца, чтобы он не бил меня».
На дорожке послышались шаги. К ним приближался свет фонарика английской сестры. Они быстро поднялись и вышли на открытое место. Мать наклонилась и поцеловала своего спящего ребенка, прошептала благословение на сестру и подала руку сыну. Не говоря ни слова, она стала подниматься к дому, где ее ожидало наказание от мужа. Но она была довольна и не страшилась. Кинза теперь в безопасности, и она повидала своего мальчика. С ним все хорошо, и он обещал вернуться к ней. Ничто другое не имело значения. Маленькая группа спешила в долину. Хамид уверенно шел впереди по знакомой тропе. Они уже почти дошли до машины, когда услышали быстрые твердые шаги и сердитый окрик. Это был отчим, идущий за своим сыном. Исчезновение жены возбудило в нем подозрение. Тихая радость на ее лице, когда она вернулась, убедила его в его предположении. «Отчим!» — выдохнул Хамид и помчался к машине, как затравленный кролик. Найдя машину, закрытой на ключ, он стоял, подпрыгивая от страха. Роза была в нескольких шагах от него. Сунув в руки Джону Кинзу, будто узел с бельем, она вставила ключ в замок, вскочила на переднее сиденье и открыла заднюю дверцу машины. Дорогие ребята, и вот опять на самом интересном месте мы остановим наш рассказ. Заключительную передачу по этой книге вы услышите в нашей следующей радиопрограмме. Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вам прослушать короткую радиопрограмму «Время пения».
вы можете петь полюбившиеся вам гимны.
Нашел в тебе покой, ты забыть, как ты страдал, кровь невинную пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Лишь в тебе хочу прибыть, лишь в тебе хочу служить.
Христос страдал, за меня Он жизнь отдал. И за это жизнь свою всю Ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жить, прожить свою. Чтоб я жил Твой подвиг трудный, помня всю любовь Твою. Нам любовь Христос явил, нас далеких Он сроднил. Хочет Он, чтоб Ты и я жили, как одна семья. Научи нас, добрый пастырь, как нам жить в любви Твоей, чтобы смысл Твоих страданий возвести среди людей. Скоро снова Он придет, и к себе у нас возьмет. Вечно будем жить мы с Ним,
время нашего сегодняшнего эфира. Прочитала этот рассказ Гончарова Светлана. Мы надеемся встретиться с вами в нашей следующей радиопрограмме. Божьих вам благословений!